70. Лилья стояла посреди площади Стурторгет и переводила взгляд с одного фасада на другой. То, что мобильный Ассара Сканеса снова заработал, было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Муландер получил эту новость прямо во время их последнего собрания, после чего они поспешно завершили его и поспешили в путь. Они, наконец-то, поймают его. Однако радость была недолгой. Вскоре после этого до них дошла информация об Эстер Ландгрен, которая бесследно исчезла с детской площадки в Слотсхагене, недалеко от Чернан. Муландеру удалось локализовать круглую область поиска с центром в восточной части Стурторгета, между зданием Тригханса и гостиницей Элит-отель. Имея радиус более 50 метров, круг простирался от статуи Магнуса Стенбока до самой Чернан, что, в свою очередь, означало, что оба события были слишком близки, чтобы не иметь взаимосвязи. Конечно, по сравнению с районом поисков на Сёдеросене, это было ничто. И тем не менее, районы в центре города были в этом плане далеко не простыми. Площадь и лестница наверх к башне не представляли никакой проблемы. Помимо небольшой растительности и нескольких укромных уголков, это были относительно открытые пространства, которые двое полицейских могли бы быстро обыскать. А вот вторая часть круга, в квартале между церковью Святой Марии и аллеей Стрёмгрэнден, представляла собой реальную проблему. Там располагалось все. От гостиниц, офисов и частных квартир до магазинов, подвалов и внутренних двориков. Судя по всему, на то, чтобы обыскать все эти места, уйдет несколько часов. К тому же они не могли использовать все ресурсы для поисков, потому что больше половины всех полицейских были заняты для блокирования и охраны, чтобы он не мог выйти с этого участка. Потому что его арестуют, в этом она не сомневалась. Скорее, дело было в том, чему он успеет подвергнуть девочку до этого момента. По словам Муландера, телефон находился на одном и том же месте в течение последнего часа. Это облегчало организацию поисков. Но это также означало, что он, вероятно, нашел место, где мог воплотить в жизнь свои больные фантазии. Или он просто выбросил его в какой-то мусорный бак, чтобы навести их на ложный след, и на самом деле находился в совершенно другом месте.
«Столько, сколько сможете!» —
послышался крик утеса, когда он говорил по мобильному, подходя к булыжной мостовой.
«Нет, они нужны мне сейчас, немедленно!»
Он закончил разговор и повернулся к Лиле.
«У меня есть команда, которая обыскивает оба отеля. И еще одна, которая занимается магазином H&M и офисами в Тригханса. Но на это потребуется время».
«Я понимаю. Сколько еще их будет?»
«Около 10. Я подумал, что они могут быть третьей командой, которая займется обыском небольших зданий. Но они прибудут только через полчаса, и даже просто получить доступ ко всем помещениям и внутренним дворам будет настоящим кошмаром».
«Да, утёс, я понимаю, выглядит удручающе, но что делать?»
«Что ты думаешь о том, если мы просто возьмем и позвоним ему?»
«Что я думаю? Я думаю, он поймет, что мы напали на его след, и что у нас к тому же есть его номер, что заставит его снова отключить телефон. А сейчас, мне кажется, это последнее, чего мы бы хотели. А ты как думаешь?»
«Я убежден, что он уже давно понял. Мы идем по его следу. Достаточно открыть любую газету. И то, что у нас есть его номер, тоже не так уж странно, учитывая, что он на него же и оформлен. Наоборот, странно, что он снова включил его. Это только доказывает, что он абсолютно не в курсе всей ситуации. Конечно, есть риск, что он снова выключит телефон или избавится от него, как только поймет, что это мы. Но это все равно должно дать нам несколько драгоценных секунд с информацией о том, где он может находиться. Кроме того, у нас будет шанс убедить его сдаться».
Лили кивнула, хотя ей было трудно предвидеть последствия.
«Ладно, давай попробуем».
Не было времени взвешивать все «за» и «против». Если у них есть хоть малейший шанс успеть, пока не стало слишком поздно, они должны были попробовать, и оставалось только надеяться на удачу.
«Мы сделаем это у Ингвара, чтобы он смог сделать записи и проанализировать все данные», —
Утёс кивнул.
«Он уже всё приготовил и просто сидит и ждёт».
«Значит, они уже обсудили это за её спиной и всё решили. Что бы они сделали, если бы она сказала нет?»
«Вот так»,
— сказал Муландер, сидевший за пультом управления в фургоне с наушниками на шее и смотревший в один из мониторов, который показывал карту области поисков.
«Я подготовил несколько незарегистрированных номеров на случай, если нам придётся звонить».
«Что значит незарегистрированных?» — перебила Лилия, собиравшаяся сесть на одну из маленьких табуреток, пока утёс закрывал раздвижную дверь за её спиной.
«Они анонимные, и о них нигде нет информации. В то же время на экране они выглядят как обычные номера, а не как неизвестный номер».
Он передал гарнитуру Лилии.
«Если ты готова, то начинаем».
Услышав первый гудок, Ирен прочистила горло, чтобы убедиться, что всё работает. Когда раздался третий гудок, она уже представила, как Ассар Сканес прервал то, что задумал сделать, и теперь размышляет о том, поднять трубку вибрирующего телефона или нет.
«Абонент не может принять ваш звонок прямо сейчас. Пожалуйста, попробуйте позже».
Муландер отклонил звонок и повернулся к остальным.
«Может, попробуем ещё раз?» — предложил Утёс.
«Нет, не будем», — сказала Лилия.
«Почему нет? Что, если у него просто телефон на бесшумном, и он не успел взять трубку?» «Ты знаешь, я готов согласиться с Утёсом», — сказал Муландер и кивнул, как бы подчёркивая свою правоту.
«Да, понятно», —
сказала Лилия, подыскивая аргументы, почему это была такая плохая идея. Но она не успела ничего придумать, так как зазвонил телефон.
«Это он?»
Муландер кивнул и нажал на кнопку ответа.
«Алло?»
Человек на другом конце провода пытался перевести дыхание. Он явно нервничал.
«Ассар, это ты?»
«Кто это?»
«Меня зовут Ирен Лилья, и я звоню из...»
«Почему? Что тебе надо?»
«Я просто хочу узнать, как у тебя дела и где ты».
«Не сейчас, не время. Нам придётся поговорить другой раз. До свидания».
«Нет, Ассар, подожди минутку. Почему бы тебе...»
«Всё хорошо. Просто отлично. Так хорошо, как никогда не было. А теперь мне пора повесить трубку».
«Девочка, Ассар, девочка у тебя?»
«Какая девочка?»
«Эстер Ландгрен, та, которую ты забрал с детской площадки».
«Я не понимаю, о чём ты. У меня нет никакой девочки».
«Ну такая, с рыжими волосами и в тёмно-синих колготках с лошадками».
«Да нет у меня никакой девочки, я же сказал. Я знаю, что нельзя так делать».
«Но и врать ведь нельзя, верно?»
«Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ты глупая и, наверное, ошиблась номером».
«Нет, не ошиблась. И ты прекрасно знаешь, о чём я говорю».
Стало тихо, и слышно было только напряжённое дыхание Ассара Сканеса.
«Ассар, послушай меня, дела обстоят так».
Она постаралась сделать в меру длинную паузу.
«Если выяснится, что ты врёшь мне насчёт девочки, я позабочусь о том, чтобы тебе целый месяц не разрешали смотреть твои любимые детские фильмы. О конфетах по субботам вообще можешь забыть».
«Что? Почему это? Она моя! Эта девочка принадлежит мне!»
«Ассар, я тебя слышу, но ты же понимаешь, что должен отпустить её?»
«Нет, я вовсе не собираюсь этого делать. Ты слышишь? Никогда! Я ждал дольше всех, и теперь моя очередь делать то, что я хочу. Всё, что я хочу. Так сказали голоса, вот так-то».
«Ну, Ассар, мы же...»
«Это они решают, а не ты!»
Разговор был окончен.